Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Книжная лавка». «Живая вера» — так называется книга, которую мы с вами открываем. Сергей Александрович Нилус — широко известный писатель. Годы его жизни — 1862-1929. И в сборник «Живая вера» включены наиболее известные его рассказы и очерки. «Тайна русской святости», «Мир преподобных Сергия Серафима», «Живая вера нашего народа» — таковы главные темы этой книги. Издательство «Николин день», город Москва, подготовило этот сборник, в который включены рассказы и очерки из книг «Великая в малом», «Сила Божия» и «Немощь человеческая», «На берегу Божьей реки». И, конечно же, сведения об авторе также найдет читатель в этом сборнике. Живая вера. Как хочется, чтобы в наших душах была эта вера, ее не просто обрести. И о том, как православный был обращен в православную веру, первый рассказ, открывающий сборник, предлагаю нам с вами, дорогие друзья, открыть страницы именно этого рассказа. Эпиграф к нему. Евангелие от Луки, глава 9, стих 26. «Ижебо аще постыдился меня и моих словес, сего Сын Человеческий постыдится, егда приидет во славе Своей и Отчи, и святых ангел». Родился я в 1862 году в семье, которая со стороны родных матери моей считала в своей среде немало людей передовых в том духе, каким вообще отличались 60-е годы, теперь уже прошлого столетия. Прирожденные дворяне, землевладельцы, и притом крупные, они, быть может, благодаря своей связи с землей и крестьянином, избегали крайнего проявления увлечений годов 70-х, но общего, так сказать, платонически-революционного духа избежать не могли. Так велико было тогда обаяние идей, охватившего всех эгалитаризма, свободы мысли, свободы слова, свободы, да, пожалуй, свободы и действий. Не было, кажется, в то время ни одного дворянского дома в обеих столицах, где бы на свой образец по силе разумения и по последней прочитанной книжке сперва современника, а затем отечественных записок или вестника Европы, не перекраивался государственный строй Российской империи. Тогда было время великого дворянского переселения из родовых гнезд в разные большие и малые конюшенные, насивцев вражек, Николи на песках и в иные тихие уголки Первопрестольной, куда устремлялись дворянские колонисты, разрывая свою вековечную связь с деревней. Москвичам-старожилам должны быть еще памятны эти теперь уже дряхлые дома-особняки, куда в те времена переселился доживать свой век старый деревенский помещичий быт. Мало их теперь сохранила Москва. Одним из таких домов в Москве и был дом, в котором я начинал себя помнить и привыкать к сознательной жизни. Конечно, твердая пища разговоров политической окраски мало способствовала развитию во мне религиозных, как тогда говорили, мечтаний. И я рос в совершенном отчуждении от церкви, соединяя ее в своем детском представлении только со старушкой-няней своей, которую я любил до самозабвения, да с величавым звоном московских 40-40, когда особенно с первой выставленной рамой в мягком жизнерадостном весеннем воздухе он вливался широкой, могучей волной в освеженные после долгой зимы тесные городские комнаты и манил за собой на простор деревни, полей, шутливых ручейков среди зеленеющей травки, словом, на мир Божий из каменных стен современной городской лжи и условности. Отчего я так любил деревню, которую терпеть не могла моя мать, ездившая туда, и то, как она говорила с отвращением на 2 летних месяца, отчего я так любил свою немудрую старушку-няню, которая и живала-то при мне неподолгу, оставляемая обыкновенно в деревне на зиму для караула господских кладовых и деревенского дома. Бог ведает, но любил я их обеих до слез. И любовь моя к ним была какая-то особенная, чисто русская. Я почему-то их жалел. Именно жалел. Другого выражения нельзя подобрать тому больному и вместе до слез сладкому чувству, которое я к ним испытывал. Когда бывало после 10-месячной разлуки, проводимой в Москве, я приезжал в родную деревню, первым моим движением, первым порывом было бежать к няне, обнять ее, выплакаться у нее на груди за всю горечь обиды разлуки с нею и с милой моему сердцу деревней. И вслед затем мчаться в какой-нибудь уединенный уголок родимой Нивы И там горячо, горько, и вместе радостно плакать, припадая и целуя ее пахучую ядреную землю. Москве с ее незнаемую в то время для меня, но инстинктивно воспринимаемую святыней деревне, с ее безбрежным простором черноземных полей, в котором так ясно чувствуется бесконечность самого Бога, с ее еще мало в то время тронутым цивилизацией мужиком, да няне-старушке, так горячо любимой, я и приписываю, что не утратил в детстве способности отдавать свою душу тому настроению, которое неразрывно соединяется с молитвой. Тем не менее, молитв я не знал. В церковь заходил случайно. Закону Божьему у учителей равнодушных, а то и прямо враждебно настроенных к Слову Божьему, я обучался как неизбежности неумолимой программы гимназии. И во весь гимназический курс изучал его скверно. Ведь и предметом-то он был не главным. Стыдно, да и грешно теперь вспоминать, каким уловком и надувательством прибегал я, чтобы обойти законоучителя. Правда, редко мне это удавалось, и помнится, особенно в третьем классе у строгого и многоопытного батюшки я почти не выходил из единицы со многими минусами. Так в богопознании шел я, православный по имени юноша, до университета, где уж, конечно, было не до такого пустяка, как православие. У покойного профессора отца Сергиевского в университете я ни разу на лекциях не был и экзамен держал по сплошь надписанной программе. Да и лекций его в мое время не существовало. Весь многочисленный первый курс довольствовался двумя десятками затрепанных, засаленных книжек курса богословия, сдаваемых университетскими сторожами за полтинники в арендное содержание экзаменующимся многих поколений. До чего, до какой мерзости духовного запустения доходил я, предоставленный самому себе в жизни веры. Представить себе может только тот, кто жил в этом духовном смраде и кто потом на пути своего падения был удержан невидимой рукой благодатного Творца. Помню, чуть ли не в шестом классе гимназии, отбывая повинность, так большинство из нас смотрело обязательного говения на Страстной Седмице, як исповеди у раннего батюшки, москвичи должны знать этот термин, явился в полупьяном виде. До того полупьяном, что перед исповедью, должно быть по инстинкту чувствуя, что творю что-то неладное, собирался выкупаться в полой воде Москвы-реки, по которой еще плыли отдельные льдины вешнего половодья. И что это была за исповедь? Истинно, долготерпелив и многомилостив Господь, благоволивший уже много лет спустя дать мне испытать сладость обращения. Но под всей духовной мерзостью, накопившейся годами свободы религиозного воспитания в жизни домашней, школьной и, наконец, общественной, молчаливые, но любвеобильные уроки Москвы, деревни и няни, христианская, до известной степени приближенная к истинному христианству, бесконечная доброта моей матери, непрестанно творившей благое ближнему со скромностью, свойственную только христианам, все это не давало погаснуть в моей душе искре, правда, еле мерцавшей в душевной моей темноте, искре неясно сознаваемой любви к Богу и Его православию. Я намеренно подчеркиваю слово «православие», потому что в редкие минуты молитвенного подъема я только к Нему одному стремился своей душой. Невеличественность католического богослужения с величавой мощью знаменитых органов, красотой голосов оперных певцов, со всей театральностью обстановки кардинальского служения, уже не говоря о жалких намеках на богослужение в церквях протестантских, ничто не влекло к себе так моего молитвенного внимания, как дивная красота православного богослужения. И тянуло меня иногда в бедную сельскую церковь нашего черноземного захолустья, с ее немудрствующим лукаво простым батюшкой-земледельцем, с таким же, если еще не более простым, дьячком-хозяином. Чудилось мне как-то невольно, именно против воли всегда склонного к гордости разума, что в их-то иной раз и немощи сила Божия совершается. Но редки бывали у меня эти смутно-радостные минуты, скорее мгновения духовного покаянного общения падшего сына с вечно сущим отцем, пока не совершилось дивного. Когда я еще был в 4 классе Московской 1-й прогимназии, теперь 7-я гимназия, перед наступлением выпускных экзаменов, тогда 5-го класса при ней еще не было, и мы считались выпускными, чем немало гордились. В тревоге за успех их окончания я дал обет в присутствии товарища, с которым тогда был особенно дружен, пойти, как я выражался, к Троице Сергию, перекреститься обеими руками и ногами. Конечно, условием для выполнения этого обещания я оставил успех на экзаменах. Экзамены сошли чуть что не блистательно. Прошли и другие, и третьи, и гимназия наконец была окончена, и университет был пройден. А об обете я не только ни разу не подумал, но, кажется, в глаза бы рассмеялся тому, кто бы мне о нем напомнил. Так прошло времени немало. Как оно прошло, или лучше сказать, проведено было? Сказать страшно. Конечно, страшно христианину. Жилось, словом, весело. Не случись тут со мной истории, проведшей глубокую на всю жизнь неизгладимую борозду в моей черствевшей душе и заставившей меня соблюсти в себе человека. Я бы, конечно, погиб безвозвратно. Дорогие друзья, история только начинается. И я думаю, и содержание этого рассказа, и стиль речи нашего выдающегося духовного писателя Сергея Александровича Нилуса вас заинтересовали. И появилось желание прочесть эту книгу. Я напомню, что это сборник под названием «Живая вера», который включает в себя наиболее известные рассказы и очерки Сергея Александровича Нилуса. Доброго вам чтения и живой веры. С вами была передача «Книжная лавка» с Ларисой Ларионовой. Храни вас Господь. До новых встреч.